Первым наследствие взяли Миколая Коперника. Астроном, который до той поры старался не показывать страха, увидев направляющихся к нему рослых инквизиторских пособников, совершенно потерял голову. Сначала кинулся в бессмысленное бегство, ведь бежать-то было некуда. Когда его поймали, бедняга принялся верещать, рыдать, вырываться, извиваться угрем в ручищах, схвативших его дылд. Разумеется, впустую. Единственное, чего он добился, — это ударов. Ему расквасили нос, через который, когда его выводили, он очень смешно мычал. Но никто не смеялся. Коперник уже не вернулся. Когда наутро пришли за инститором, тот бурных сцен не закатывал, был спокоен, только плакал и в полном отчаянии всхлипывал. Однако, когда его хотели поднять, наделал в штаны. Сочтя это актом сопротивления, дылды, перед тем, как его вытащить, крепко избили. Инститор тоже не вернулся. Следующий в тот же день был Бонавентура. Совершенно подуревший от страха городской писарь принялся ругать инквизиторских пособников, кричать и пугать их своими связями и знакомствами. Мужики, естественно, не испугались знакомств. Им было начхать на то, что писарь играл в пикет с бургомистром, плебаном, менялой и старшиной цеха пивоваров. Бонавентуру выволокли, предварительно как следует отлупцевав. Он не вернулся. Четвертым в инквизиторском списке был, вопреки черной ворожбе, не Фома Альфа, который, ожидая этого, всю ночь плакал и молился попеременно, но Камедула. Камедула совершенно не сопротивлялся, прислужникам не пришлось его даже трогать. Бросив собратьям по несчастью тихое «прощайте», немодлинский диакон перекрестился и пошел на лестницу, покорно опустив голову, но шагом спокойным и твердым, которого не устыдились бы первые мученики, идущие на арены Нерона или Диоклетиана. Камедула не вернулся. «Следующим, — сказал с угрюмой уверенностью Урбан Горн, — буду я». Он ошибся. Убежденность в своей судьбе настигла Рейнована уже в тот момент, когда наверху хлопнула дверь, а залитые косыми лучами солнца ступени загудели и заскрипели под ногами прислужников, которых на этот раз сопровождал брат Транквилий. Рейнован поднялся, пожал руку Шарлею. Демерит ответил крепким пожатием. В его лице Рейнован впервые увидел что-то вроде очень, даже очень серьезной заботы. Мина Урбана Горна говорила сама за себя. «Держись, брат», — проговорил он до боли, стискивая Рейновану руку. «Помни о Конраде из Марбурга». «Не забывай», — добавил Шарлей, — «о моем совете». Рейнован помнил и о том, и о другом. От этого ему вовсе не было легче. Возможно, его мина, а может быть, какое-то незаметное движение, заставили Громил подскочить к нему. Один схватил его за ворот и очень быстро отпустил, сгорбившись, ругаясь и стискивая локоть. «Без насилия», — напомнил с явным нажимом брат Транквилий, опуская палку, — «без принуждения». «Это, как бы там ни было, и вопреки видимости, госпиталь. Понятно?» Громилы заворчали, кивая головами. «Боже гробовец!» — указал Рейновану на лестницу. Холодный бодрящий воздух чуть не свалил его с ног. А когда он вдохнул полными легкими, то покачнулся. Закружилась голова, словно после глотка самогона, на пустой желудок. Он, наверное, бы упал, но умудренные опытом громилы подхватили его под локти. Таким образом, сходу провалился его сумасшедший план бегства, либо смерти в борьбе. Теперь, когда его тащили, он мог только переставлять ноги. Госпициум он видел впервые. Башня, из которой его вывели, замыкала куль-де-сак, тупик, сходящихся стен. По противоположной стороне у ворот притулился к стене домик, вероятно, там находились госпиталь и медицинариум, врачебное помещение, а также, судя по запаху, кухня. Навес у стены был забит лошадьми, притоптывающими среди луж мочи. Всюду крутились вооруженные люди. Инквизитор, догадался Рейнован, прибыл с многочисленным эскортом. Из медицинариума, к которому они направлялись, доносились высокие отчаянные крики. Рейновану показалось, что он различает голос Бонавентуры. Транквиллий поймал его взгляд и, приложив палец к губам, приказал молчать. Внутри здания, в светлой комнате, он оказался как во сне. Сон был прерван ударом, болью в коленях. Его кинули перед столом, за которым сидели трое монахов в рясах, божегробовец и два доминиканца. Он заморгал, тряхнул головой. Сидящий в центре доминиканец, тощага с испещренной коричневыми пятнами лысиной над узким веночком танзуры, заговорил. Голос у него был неприятный, скользкий.
«Рейнмар из Белявы, прочти «Отче наш» и «Аве Мария»,
— он прочел тихим и немного дрожащим голосом. И в это время доминиканец ковырял в носу, а внимание его, казалось, занимает исключительно то, что удалось оттуда извлечь.
«Рейнмор из Белявы, у светских властей на тебя имеются серьезные доносы и обвинения. Ты будешь передан светским властям для следствия и суда. Но вначале необходимо разрешить и обсудить кауза фидеи, вопросы веры. Ты обвиняешься в чародействе и еретичестве, в том, что признаешь и распространяешь идеи, противные тем, которые признает и которым поучает Святая Церковь. Признаешь ли ты свою вину?»
«Не признаю». Рейнован сглотнул. «Не признаю, я невиновен, я добрый христианин».
«Разумеется», — доминиканец пренебрежительно скривился. «Таким ты считаешь себя, коли нас, плохими и лживыми?» «Спрашиваю тебя, признаешь ли ты, либо когда-нибудь признавал истинную веру, отличную от той, в которую наказывает верить и которой научает Римская Церковь? Признай правду».
«Я говорю правду. Я верю в то, чему учит Рим».
«Ибо наверняка твоя еретическая секта имеет в Риме свою делегатуру».
«Я не еретик, могу поклясться».
«Чем? Моим крестом и верой, над которыми ты насмехаешься? Знаю я ваши еретические штучки».
«Признавайся, когда ты пристал гуситам? Кто втянул тебя в секту? Кто познакомил с писаниями Гуса и Виклифа? Когда и где ты принимал коммунию суп утракуи?»
«Я не принимал никогда».
«Молчи! Бога гневит твоя ложь! Ты обучался в Праге? У тебя есть знакомые среди чехов?»
«Есть, но...»
«Значит, ты признаешься?»
«Да, но не вы...»
«Молчи! Запишите, показал, что признается».
«Я не признаюсь».
«Отказывается от признания».
Губы доминиканца искривила гримаса жестокая и одновременно радостная.
«Путается во лжи и выкрутасах. Большего мне не надо. Вношу предложение о применении пытки, иначе мы не доберемся до истины».
«Отец Гжегош», — неуверенно откашлялся божегробовец, — «рекомендовал воздержаться. Он хочет прослушать его сам».
«Потеря времени», — фыркнул тощага. «Впрочем, если его немного помять, он станет разговорчивее».
«Нет», — проговорил другой доминиканец, — «в данный момент нет, пожалуй, ни одного свободного места, и оба мастера заняты.
Здесь его сапог, а винты крутить никакая не философия, управится и помощник. А понадобится, я и сам справлюсь. Ну, пошли, эй вы, взять его!»
Еле живой от страха Рейнован оказался в твердых, словно отлитых из бронзы, лапах прислужников. Его выволокли, втолкнули в комнатку рядом. Еще не успев понять серьезность и опасность ситуации, он уже сидел на дубовом стуле с шеей и руками в железных обоймах, а обритый наголо палач в кожаном фартуке укреплял ему на левой ноге какое-то ужасное устройство. Устройство напоминало окованный ящик, было большое, тяжелое, воняло железом и ржавчиной, а также застоявшейся кровью и прогнившим мясом, запахом, который выделяют хорошо послужившие пеньки рубщиков. «Я невиновен!» — взвыл он. «Невиновен!»
«Продолжайте!» — кивнул палачу тощий доминиканец. «Делайте свое дело!»
Палач наклонился, что-то металлически щелкнуло, что-то заскрежетало. Рейнован зарычал от боли, чувствуя, как окованные металлом доски стискивают и давят ему ногу. Он вдруг вспомнил инститора и перестал ему удивляться. Он сам был на волосок от того, чтобы наделать в штаны.
«Когда ты пристал к гуситам? Кто дал тебе послание Виклифа? Где и от кого ты получал еретическую коммунию?»
Винты скрипели. Палач покряхтывал. Рейнован рычал.
«Кто твой сообщник? С кем из чехов ты связан? Где вы встречались? Где прячете еретические книги, послания и пастиллы?»
Сборники проповедей, толкующих Евангелие.
«Где скрываете оружие?» «Я невиновный!» «Подкрутить?»
«Брат», — проговорил Божегробовец, — «учти, это же дворянин!»
«Что-то», — худой доминиканец смерил его злым взглядом, — «уж слишком вы увлекаетесь ролью адвоката. Вам полагалось, напоминаю, сидеть тихо и не вмешиваться. Подкрути!»
Рейнован чуть не захлебнулся криком. И совершенно как в сказке, кто-то его крик услышал и отреагировал. «Я же просил», — сказал этот кто-то, остановившийся в дверях и оказавшийся стройным доминиканцем лет около 30. «Ведь я же просил этого не делать». «Ты грешишь избытком усердия, брат Арнульф, и, что еще хуже, отсутствием послушания».
«Я, преподобный, простите».
«Уйдите в часовню, помолитесь, переждите в смирении, а вдруг да снизойдет на вас милость откровения. Эй, вы освободите узника, да живо, и давайте, давайте, уходите, все».
«Преподобный отец, я сказал все!»
Инквизитор уселся за стол на место, освобожденное братом Арнульфом, отодвинул немного в сторону мешающее ему распятие. Молча указал на скамью. Рейнован встал, застонал, доковылял, уселся. Доминиканец засунул руки в рукава белой рясы, долго приглядывался к нему из-под кустистых, грозно сросшихся бровей. «Ты родился в рубашке», — сказал он, наконец, Рейнмар из Белявы. Рейнван кивком подтвердил, что знает, ибо спорить было невозможно. «Тебе повезло», — повторил инквизитор, — «что в этот момент я проходил мимо. Еще бы 2-3 поворота винта. Знаешь, что было бы?» «Могу себе представить». «Нет, не можешь, уверяю тебя». «Эх, Рейнован, Рейнован, надо же, где нам довелось встретиться!» «В камере пыток! Хоть Богом и правдой это можно было предвидеть еще тогда, на учебе. Вольнодумство, страсть гулянкам и выпивкам, не говоря уж о легкодоступных женщинах. Ужас! Уже там, в Праге, когда я тебя встречал под драконом на целетней, я предсказывал, что тебя схватит палач. Погубит легкомыслие!» Рейнован молчал. Хоть сам, Богом и правдой, предсказывал себе именно такое будущее тогда, там, в Старом Граде под драконом на целетней, у Барбары на Платнерской, в любимых академиками замтузах и заулках за церквями святых Миколая и Валентина,
где Гжегош Гейнчи, студент, а вскоре магистр на отделении теологии Карлова университета, бывал частым и весьма веселым посетителем. Рейнован никогда в жизни не предположил бы, что любитель утех Гжегош Гейнчи выдержит в монашеском одеянии. Но, видать, выдержал.
«Действительно, мое счастье», — думал он, массируя ступню и икру, которые, если бы не вмешательство Гейнчи, сапог, стягиваемый винтами, уже наверняка успел бы превратить в кровавое месиво. Несмотря на принесенное чудесным спасением облегчение, дикий страх по-прежнему сдавливал голову и заставлял сутулиться. Он понимал, что это еще не конец.
Видный быстроглазый доминиканец с густыми бровями и четко обрисованной челюстью, вопреки видимости, не был Гжесим Гейнчи, развеселым компаньоном по пражским шинкам и борделям. Это был... Мины и поклоны выходящих из комнаты монахов и исполнителей не оставляли в этом никаких сомнений. Начальник, приор, наводящий ужас инквизитор священного официума, дефенсор эт кондор Кафолисаи, его преподобие инквизитор Аседе Апостолиса на всю вроцлавскую децезию. Об этом не следовало забывать. Страшный, воняющий ржавчиной и кровью сапог лежал в двух шагах, там, где его оставил палач. Палач мог явиться в любой момент, а сапог — надеть. В этом отношении у Рейнована не было никаких иллюзий. «Нет ничего столь плохого», — прервал краткое молчание Гжегош Гейнчи, «которое не обернулось бы добрым. Я не собирался применять к тебе пыток, дружок. Так что, когда ты вернулся бы в башню, на тебе не было бы никаких следов или знаков. А так ты вернешься хромая, покалеченной страшной инквизицией. Не будет подозрения. А подозрений, дорогой мой, ты вызывать не должен». Рейнован молчал. Из всего сказанного он более-менее понял только одно — он вернется. Остальные слова доходили до него с опозданием и пробуждали задремавший на мгновение ужас. «Я перекушу. Может, ты голоден? Съешь селедку?»
«Нет, за селедку благодарю.
Ничего другого не предлагаю, сейчас пост. А на моем месте я должен быть примером».
Гжегош Гейнчи хлопнул в ладоши и отдал распоряжение.
«Пост постом, пример примером, но рыбы, которые ему принесли, были гораздо жирнее и раза в два крупнее, чем те, которыми подчивали постояльцев Нарентурма». Инквизитор пробормотал краткое «Бенедикт Домины» и, не откладывая, принялся обгрызать селедку, закусывая соленость толстыми ломтями ржаного хлеба.
«Так что перейдем к делу», — начал он, не прерывая еды.
«Ты в беде, дружок, в очень серьезной беде. Следствие по делу о твоей якобы колдовской Олесницкой лаборатории я, правда, прикрыл. В конце концов, я тебя знаю, прогресс медицины поддерживаю. А Дух Божий витает где хочет. Ничто, в том числе и развитие медицины, не осуществляется помимо его воли. Правда, факт адультериум, прелюбодеяние, мне неприятен. Но я не занимаюсь преследованиями. Что касается других твоих светских преступлений, то я позволяю себе в них не верить. Как-никак, я тебя знаю».
Рейнован глубоко вздохнул.